Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня мы ждем в гости в студии у нас, в студии прямого эфира, игумена Флавиана Матвеева, наместника Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга. Но, к сожалению, отец Флавиан стоит в пробке, которая так характерна в нашем городе, к которой мы все уже с вами привыкли, и поэтому я хотела бы рассказать о том, почему сегодня мы выбрали вот такую тему, которая звучит: «Что важнее для человека? Помощь физическая или помощь духовная?» Имеется в виду какие-то экстренные ситуации. Вот отец Флавиан как раз заходит в студию. Сейчас мы продолжим разговор уже вместе. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора, напомню, что важнее для человека, духовная или физическая помощь. И поводом для того, чтобы об этом поговорить, стали две статьи на сайте «Православие и мир». Здравствуйте, отец Флавиан.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые братья и сестры, дорогие радиослушатели.
Пока отец Флавиан отдышится немножко, я расскажу об этих статьях, которые стали поводом к нашему сегодняшнему разговору. На сайте «Православие и мир» были опубликованы воспоминания священника, впечатления священника протоиерея Александра Степанова, который является, кстати, председателем отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии и главным редактором радио «Град Петров». Итак, протоиерей Александр Степанов вспоминал о своих впечатлениях от трагедии в Невском экспрессе. Он находился в этом поезде как раз вот в момент катастрофы, которая, как все вы помните, произошла 27 ноября, в момент взрыва. И рассказывая об этих впечатлениях, он описывал в том числе и свои действия вот в этой вот экстремальной ситуации. Я зачитаю буквально несколько абзацев. Если вы захотите прочитать этот материал полностью, то добро пожаловать вот на интернет-портал «Православие и мир». Итак, вот что пишет отец Александр. «Все вспоминается какими-то проблесками. Я провел там 2 часа, имеется в виду время, которое отец Александр провел, уже выйдя из вагона, когда все узнали о том, что произошел взрыв. Все время что-то носил, собирал, рвал тряпки, помогал бинтовать, выносить, хотя транспортировали в основном мужики посильнее. Но происходившее, помню, очень фрагментарно. Еще мы разводили костры, даже не столько, чтобы греться, сколько ради освещения. Брали из вагонов вещи, книги и все это палили. Те, кто мог ползать из пострадавших, подползали и грелись. Они почти все были без обуви и полуголые, я не понимаю почему. Мы им тряпками ноги заматывали. Не было никого, кто знал, что делать, кто взялся бы руководить. Если бы сразу был свет и какой-то командир, можно было бы и больше спасти людей. А в такой общей бестолковке трудно что-то сообразить». Жгуты делали из простыней, пытались бинтовать, наладили вынос людей из вагона. Выяснилось, что с другой стороны полотна вокруг трансформаторной будки была бетонированная площадка, и на нее можно было класть людей. Там на них хотя бы уже не наступали, и матрасы можно было выложить в ряд. Конечно, у меня были мысли, что надо молиться, но в этой ситуации, когда человек истекает кровью и ему надо срочно помогать, действуешь по необходимости. А необходимость была порой простой – взять за руку и погреть, потому что можно себе представить, в каком растерянном и покинутом состоянии лежит человек. Я старался поддержать, помочь, но надо было очень конкретно действовать, не допускать, чтобы клали на бетон или гравий, искать, что подстелить. В основном это были практические действия. Я, конечно, никогда не видел в таком количестве раны, кровь, жуткие увечья. Я прочитала буквально несколько абзацев. Батюшка подробно рассказывает, что там происходило, в том числе, как поздно пришла помощь, как не было медикаментов необходимых, как помогали местные жители, как помогали люди из этого вагона и как не помогали. И в интернете после опубликования вот этого интервью с отцом Александром Степановым началось бурное обсуждение вот этого его рассказа, и высказывались в том числе суждения, что священник в эпицентре трагедии в первую очередь должен оказывать духовную помощь, исповедовать умирающих, а физическую помощь должны оказывать другие. Вот, честно говоря, вот когда я про это прочитала, я просто так по-хорошему даже не по-хорошему, наверное, удивилась, потому что такая вот реакция православных людей, которые не присутствовали при этой трагедии, находились в это время очень далеко от нее и видели все это только по телевизору, конечно, она не может не удивлять. И вот уже после этого врач Елена Родолевская, которая тоже принимала участие в спасении раненых вместе с отцом Александром и другими пассажирами, и которая сотрудничает с отцом Александром в благотворительных проектах, свой комментарий тоже написала и высказала вот тоже и свое удивление и изумление по этому поводу. И написала она следующее. Может, люди просто плохо себе представляют, что такое катастрофа, иначе они не считали бы возможным обсуждать такие вопросы. Я врач, но никогда не работала в медицине катастроф, поэтому в поезде я прежде всего была человеком, который впервые оказался в экстремальной ситуации, и я увидела то, с чем никогда прежде не сталкивалась. Вы, к примеру, знаете, что в шоковом состоянии люди умирают молча. Люди с тяжелейшими травмами не стонут, они молчат. Бесполезно с человеком в шоке вести какие бы то ни было диалоги, а тем более душеспасительные беседы. Даже те, кто умирал, умирали в шоковом состоянии, то есть они просто были не в силах реагировать на окружающее и окружающих. Неужели кто-то думает, что надо было подходить и тормошить их, не хотите ли вы исповедоваться? У меня такое в голове не укладывается. Я считаю, что отец Александр вел себя исключительно мужественно, просто по-человечески мужественно. Даже чтобы просто пойти помогать, надо иметь мужество, потому что ты понимаешь, с чем ты психологически столкнешься. Итак, отец Флавиан, вот тем более, что я знаю, что у вас медицинское образование отчасти, вам эта тема, как мне кажется, близка. Как вам кажется, насколько, чем вызвана вот такая странная реакция православных пользователей интернета, которые вот обсуждали рассказ отца Александра и удивлялись, почему он именно так вот себя вел в этой ситуации? И одну секундочку, я напомню телефон прямого эфира 379-65-94, и мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже как-то приняли участие в нашем разговоре, может быть, какими-то своими комментариями к этой ситуации, может быть, вопросами. Итак, отец Флавиан.
Ну, для начала нужно, отметить, собственно говоря, саму форму вот этой вот реплики, и эта реплика, насколько я понимаю, она была не единичной.
Да.
Вот сам тон, сама суть. Мне кажется, что священник должен был в подобной ситуации заниматься тем-то, тем-то и тем-то, а не тем-то, не тем-то и тем-то. Вот само по себе это высказывание, оно выдает неуважение к священному сану отца Александра и желание, так сказать, уж не знаю, осознанное или неосознанное, желание быть руководителем священника. Волей-неволей вспоминаются горькие слова святителя Василия Великого о том, что вообще-то это пастыри должны заботиться о своей пастве, а не и пасти ее, а не наоборот.
Овцы не пасите пастыри, да?
Да. И вот начиная с этого, как раз сам такой вот тон учительский, назидательный, отчасти обличительный, да, выдает вот такое вот внутреннее устроение людей, которые, ну, как говорится, демонстрируют всему интернету, что вот я сам себе голова и отлично понимаю, чем должны заниматься священники. Вот это, конечно, большая беда того человека, который так пишет.
Тислан, простите, я вас перебью, потому что у нас есть звонок от радиослушателя. Вдруг человек с мобильного телефона звонит. Uh-huh. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Тислан. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я хочу сказать следующее. Вот сейчас нам в обсуждении нужно еще довести до сведения тех радиослушателей, и, собственно, как бы призвать их не осуждать и, может быть, тех людей, которые так выступили в интернете с какими-то назиданиями, с какими-то, значит, менторскими суждениями. Вопрос только просто, мягко говоря, практически поголовной безграмотности людей, как, скажем так, в моральных каких-то аспектах, так и в смысле православной этики. Люди не понимают, вот понимаете, есть такое понятие, окаменевное нечувствие. Не понимают они, вот ни того, ни суть, собственно, православных, что в православии главное любовь, а не это самое, не соблюдение, как бы, значит, нужных обрядов, либо там треп каких-то, в общем, глупости, и, мягко говоря, вот, говоря грубо, я бы сказал так грубо, держит, мягко говоря, Господа за дурака. То есть, как бы, Господь не видит, Господь сам видит, все управит, но в момент, когда вот происходят такие страшные катастрофы, человек должен оставаться человеком, то есть помогать прежде всего, чем может помочь человеку. А уж Господь сам примет и, значит, умирающего, и, значит, исповедь, и все сделает. Вот это истинная, кстати, вера духовная. А потом уже, когда есть возможность, когда будет, Господь даст, значит, возможность, тогда люди и в спокойном состоянии и исповедуют, и причастятся, и все. И Господь сам видит, и кого надо, и где надо, причастит, и исповедует. И спасибо вам большое за
свидание. Спасибо.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Должен сказать, что тут ни с чем невозможно поспорить, потому что это действительно так. И вот все-таки, вот если бы эти люди, которые вот так вот обличительно, так вот снисходительно указывают священнику, чем он должен был заниматься, а чем не должен, вот если бы они, скажем так, ну, открыли бы как-то немножко себя, как-то сказали, а вы знаете, вот, а у нас есть вот такой-то и такой-то опыт оказания духовной помощи
в экстремальных
ситуациях.
Ситуациях.
Да. Вот, и поэтому мы ведь говорим об этом не от того, что нам хочется там поучить отца Александра, а от того, что мы хотим поделиться своим опытом. Вот это, наверное, было бы очень хорошо и ладно. Вот, и, по крайней мере, не резало бы слух. Но вот в том-то все и дело, что таких, скажем так, если бы мы себе задали вопрос, да, а есть ли вообще в природе, да, такие специалисты по оказанию духовной помощи вот при каких-то экстремальных ситуациях, при каких-то катастрофах, тем более такого огромного масштаба. И, наверное, скажем, что если такие специалисты есть, это те священники, которые принимали участие в каких-то военных конфликтах вместе с войсками. Вот, наверное, вот и счет таким людям, священникам, наверное, на единицы. Ну, а если человек не представился, что он священник, ну, волей-неволей приходится его считать мирянином. Вот, а уж как говорится, какой у мирянина может быть опыт оказания такой духовной помощи, но это, как бы сказать, с этим ситуация еще сложнее, потому что священник, по крайней мере, может совершить таинство, хотя бы таинство исповеди, а мирянин может только провести, ну, скажем так, какую-то духовную беседу и этим оказать назидание умирающим. Но, тем не менее, вот я за всю свою жизнь вот как-то вот не встречал таких вот священников, даже священников, которые могли бы быть, скажем так, специалистами. Поэтому вот вне зависимости от того, как вел себя отец Александр, вот невозможно высказать ни одного слова осуждения в его адрес по одной простой причине, потому что он в этой ситуации, да, действовал, ну, не зная, что он в нее попадет. И, наверное, это и у него был такой вот первый опыт. И вот надо просто представить, да, действительно, вот ту самую вот картину в наглядности, какие факторы там, собственно говоря, были, да. Во-первых, одни вагоны отделились от других. Пострадавшие вагоны были от не пострадавших практически в полутора, что ли, километрах. Во-вторых, было темно. В-третьих, как бы сказать... В-третьих, не было опытных людей, не было руководства. А в таких случаях, как бы сказать, никакого руководства нет и быть не может. И неопытные люди, вот в том-то все и дело, что неопытные люди вот именно по своей неопытности просто не могли взять руководство в свои руки. Поэтому получается, что большинство каких-то решений принималось просто по наитию.
У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Батюшка?
Да-да.
Я вот, простите меня грешную, бабку старую. Вот я считаю так, если едет человек куда-то, значит, он обязан был обязательно исповедаться, перед чем поехать куда-то. Вот. Вот тогда только можно осудить самих себя даже, которые едут, а не батюшку, который помогал. Простите меня, грешную, может, я неправильно сказала?
Очень, очень хорошее замечание, спасибо вам за него. Действительно, если у человека есть вера в душе, если человек понимает, что любое путешествие, так или иначе, это зона повышенной опасности, почему бы ему не поисповедоваться и не причаститься, да, перед путешествием? Даже, в общем-то, даже небольшим, но тем не менее, путешествие есть путешествие, там все что угодно может случиться. Вот. И во время каждого путешествия могут оказаться, так сказать, человек может оказаться на той местности, где просто вот скорая медицинская и иная помощь может быть просто-напросто недоступной. Поэтому каждый здесь ключ к духовному здравию и спокойствию каждого человека в его руках. Но все мы понимаем, что такое немощь человеческая. Все мы понимаем, что мы по нашей старой русской поговорке, к сожалению, не христианской, вернее, наверное, христианской, но такой скорее горькой и печальной. Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Вот так и получается, что, конечно, люди оказываются не готовыми к той или иной ситуации. Но даже если посмотреть вот просто с точки зрения здравого смысла, ну где уж там нам, как говорится, быть готовым к каждой ситуации. Это попросту невозможно. Но вот вернемся к тому моменту, вот, когда произошла катастрофа. Да, вот одни вагоны в одном месте, другие в другом, и это же надо же, хватило мужества вот у тех людей, которые, значит, вот были, оказались на том месте, вот идти и оказывать помощь тем людям, которые вот были в пострадавших вагонах.
Выйти из своих теплых и уютных вагонов на холод на этот.
Да-да-да. И другое, вот всё-таки я когда читал вот эти вот строчки, все-таки, как бы сказать, внутренне порадовался тому, что все-таки и слава богу, и врачи там оказались на том месте. Хотя и не специалисты, потому что, ну, как бы сказать, все равно профиль доктора имеет огромное значение. Но тем не менее, вот врач оказывала какие-то консультации, по крайней мере, догадались больных бинтовать, по крайней мере, догадались больных выносить в то место, откуда их было бы легче эвакуировать. По крайней мере, догадались больных закутать, догадались разжечь костры и так далее, и так далее, и так далее. Вот, по сути дела, все решения, которые там принимались, да, пусть они были какими-то суетными, спонтанными, может быть, не сразу совершенными, но, тем не менее, все решения принимались правильно. И, по крайней мере, та помощь, которую могли оказать выжившие и непокалеченные пассажиры этого Невского экспресса, по крайней мере, все, что можно было сделать, вот судя вот по этим вот рассказам, было сделано.
У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь да благословит вас.
Ну, я хочу немножко вернуться вот в события прошлые. Вот не по поводу вот этой аварии, а вот помните, в конце 90-х были страшные очень события в Югославии. Так вот, я помню, с одной прихожанкой нашего храма мы обсуждали эту тему, и я тогда буквально рвалась туда, вот, говорю, эх, если б я не была инвалидом, поехала бы сестрой милосердия, перевязывала бы раненых и так далее. Я душой-то была там, рвалась, а она мне говорит, зачем тебе все это нужно, молись и все, это не наша страна, это не наши люди и так далее. Я говорю, ну как же, они же братья православные, ну не могу я вот душой там, она буквально осуждала меня.
Ну, понятно.
И мы даже поссорились, и я сказала, что вы, говорит, черствый человек, как вы так можете? И процитировала ей одну фразу одной героини из моего любимого фильма. Говорю, вот там такая, помните, вот такой фильм был, 41-й, там главная героиня говорит, как можно лежать на мягком диване, есть конфеточки, когда земля пополам рвется. И то есть вот у нас на этой почве возник спор. Я считаю, что равнодушным нельзя быть никаким событием.
Да. Да, спасибо.
Спасибо за комментарий вам, да. Ну вот действительно, ведь православных можно так вот условно поделить на две категории. Одни считают, что главное только молитва, другие считают, что все-таки физическая помощь, она, ну, если не на первом месте, то, по крайней мере, тоже имеет очень важное значение. И вот хотелось бы как раз, чтобы мы сейчас вот здесь вот точки над «и» расставили. Вот есть, конечно, такое выражение. Душа не больше ли тела, а тело не больше одежды, если я правильно цитирую. Но смысл такой, что все-таки душа важнее. То есть получается, по логике Священного Писания, вроде бы, на первый взгляд, если выдернуть эту фразу из контекста, что оказывать помощь душе, спасать душу, это важнее, чем спасать тело человека. Вот как здесь христианин должен вот в такой экстремальной ситуации рассуждать? Потому что не только ведь вот батюшка оказался в этой ситуации, там были наверняка очень много людей, считающих себя православными. И выбор у них был такой. Либо я сижу и молюсь в вагоне, в теплом, никуда не выхожу, потому что я все равно там, люди знают, может быть, чем надо заниматься, как помочь, а я никогда с этим не сталкивался, лучше я не буду путаться под ногами, я посижу здесь и буду молиться. Либо вообще как бы абстрагироваться от ситуации, заниматься своими делами, либо выйти, все-таки заставить себя, что называется, пинками выйти из этого вагона и заставить себя пошевелиться и что-то для кого-то сделать. Так вот, как в экстремальной ситуации мы должны стараться поступать? Если мы не инвалиды, если мы здоровые люди с руками, ногами и можем что-то сделать.
Если у нас есть руки и ноги, мы должны проявить долг человеколюбия. Вот, скажем так, вот две сестры во Христе поспорили, поругались, ну, просто у одной сердце оказалось, скажем так, погорячее, чем у другой. И вообще вовсе даже не факт, что если бы она поехала туда, в Белград, то она могла бы, ну, там очень многим помочь, потому что, наверное, у сестер-христианок из Сербии тоже не деревянные сердца, и они, наверное, своим-то уж соотечественникам могли бы оказать помощь. По крайней мере, я не слышал таких призывов о том, чтобы о том, что не хватает медицинской помощи, и нужно срочно кому-то ехать и ее оказывать. Вот. Спорить как-то вот, спорить об этом совершенно бесполезно, потому что надо в первую очередь вглядываться в суть. Вот. В данном случае жизнь людей находится в опасности. И вот взять вот этот взрыв на поезде «Невский экспресс». Произошел взрыв, люди травмированы, и люди находятся под воздействием холода. И вот нужно было срочно людей, так сказать, перебинтовать и людей согреть. Ангелы этим не занимаются. Это все обязанность людей, тех, которые оказались рядом, тех, которые это могут делать, неважно, умеют или не умеют, главное, что могут. Вот. И совершенно не напрасно вот врач сказала, да, что помощь священника могла бы быть, помощь священника — это случай все-таки, скажем так, в такой ситуации больше исключительный, потому что действительно сильные травмы, люди в состоянии шока, и они, скажем так, просто не могут вступить в диалог для того, чтобы поисповедоваться. Вот. Остается надеяться на то, что, чтобы приблизить это состояние. Вот точка зрения священника, наверное, была такая. Я не могу рассуждать за отца Александра, но могу предполагать, что он мог думать об этих людях. Этим людям нужно оказать максимально возможную помощь для того, чтобы они хотя бы сохранить их жизнь, это во-первых. А во-вторых, чтобы они скорее пришли в такое состояние, когда они действительно могут рассудить о своих грехах и покаяться в них, если у них есть вера.
У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Это еще раз Валерий, простите.
Здравствуйте.
Я хотел бы кратко прокомментировать вот высказывание ведущей Ксении, которая сказала, что, значит, вот можно было бы остаться в вагоне и молиться благостно, и, значит, предоставить все, значит, в руки спецов, и, значит, таким образом соблюсти гармонию и мир. Так вот, не про них ли Христос сказал: «Отойдите от меня, не знаю вас». Именно про таких, потому что они бы сказали: «А как, Господи, мы же не твоим ли именем молились-то, не твоим ли призывали?» А он бы сказал: «А вы не посетили их там, не убив, не в темницах, не больных, ничего». Вот здесь проверка, мягко говоря, на вшивость, проверка православных. Это имеет, конечно, то, что я сейчас говорю, имеет смысл для православных, именно которые верующие.
Ну, очень к месту вспомнили цитату. Да, спасибо.
Промыслительно. Это случай промыслительный для, значит, для тех, кто там в этом поезде, православные христиане. Вот тебе проверка. Вот как ты себя поведешь. Вот как ты со Христом, который пойдет туда и будет вытаскивать и в грязи, и в крови пачкаться, вот. И, значит, зная, не зная, помогать любовью. Или будешь в теплом месте сидеть и призывать: «Господи, я тебя призывал, а вот ты меня там потом помилуй». Простите меня, пожалуйста.
Спасибо.
Значит, это самое.
Спасибо Валерию за цитату. Единственное, что я не уверена, правильно ли он понял, что я в ироническом смысле о такой ситуации говорила. Конечно, я эту точку зрения никак не могу разделить, что надо сидеть и молиться просто.
Он понял, что вы в данном случае выступили просто как комментатор. Да. И действительно, волей-неволей вспоминается вот притча о страшном суде, когда вот Господь делит людей на овец и козлов, которые вот овцы это которые готовы прийти на помощь, а козлы, которым все это оказалось недоступным и чужим. Вот. И вот если опять же вернуться вот к той ситуации, да, вот как священник мог вот именно в этой ситуации действовать. Конечно, вот если бы его кто-нибудь попросил бы о помощи, вот, конечно, он бы это...
Об исповеди, конечно.
Да. Именно о духовной помощи, чтобы кто-то бы попросил исповеди, кто-то бы попросил, что... какой-то моральной поддержки, священник бы, конечно, на это бы сразу же откликнулся. Но в том-то все и дело, что, как говорится в поговорке, хорошо яичко к пасхальному денечку. Вот. В той ситуации люди даже, скажем так, люди травмированы, находятся в шоке. И если им не помочь, вот если им, скажем так, их не вовремя не госпитализировать, вовремя не обезболить, они,
не остановить кровь, да, просто-напросто.
Да, не остановить кровотечение, то люди просто умрут. И поэтому вот именно это первая непосредственная и самая необходимая помощь, которая здесь нужна. Конечно, верующий человек в любом случае вот такие вот... верующий человек в любом случае такие вещи будет сопровождать молитвой.
Вот я как раз хотел бы там сказать, одно другому ведь не противоречит,
да,
насколько.
Да, да, да. И вот в таких ситуациях, вот, ну, скажем так, не мудрено, что священник вот именно не говорит как-то о молитве, потому что молитва, она совершенно естественно просто льется с уст в минуты каких-то вот чрезвычайных душевных волнений, испытаний и так далее. Господи, помоги, Господи, приди на помощь, Господи, выручи. Как говорится, уста молятся, а руки делают. И в этой ситуации наверняка батюшка молился, но как-то вот именно, чтобы взять и там стоять вот среди этих вот окровавленных и измолотых тел и взывать к Богу просто вот так вот, значит, взывать к Богу о помощи, а так, чтобы руки не приложить, это, конечно, для священника просто неприемлемо. Поэтому вот когда вот я это все читал и слышал, то волей-неволей проникся уважением к своему собрату по служению, что он действительно вот принял максимально, единственно важное решение, вот именно оказывать помощь так, как это требовалось именно вот в этот момент.
Действительно, батюшка вообще не нуждается, я считаю, ни в каких оправданиях, а он нуждается наоборот. Мне кажется, что можно только восхититься и уважать таких людей, потому что человек не молодой. Вот я просто фотографию видела, там где-то человек в районе 50, видно, что вот седой, не молодой человек, и наверняка сам не очень здоровый, и мог бы, что называется, поберечься, и поберечь психику и сердце и так далее. Тем не менее, он пошел вот этим вот всем заниматься, и еще же от своих собратьев православных, что называется, вот получил упреки. Мне вот еще какая мысль, отец Флавиан, пришла в голову, когда мы вот об этом обо всем говорили с вами, о необходимости вот оказывать такую физическую помощь ближним в экстремальных ситуациях. Действительно, ведь многие люди, возможно, боялись, может быть, даже навредить каким-то своим участием, да, именно потому, что совершенно ничего не смыслят вот в оказании медицинской помощи. И мне вот пришло в голову такая мысль, которая часто меня посещала. А вот святейший патриарх опять повторял на собрании епархиальном московском о том, что при каждом храме должна быть своя социальная служба. Каждый храм должен заниматься вот какой-то конкретной социальной работой. И вот мне подумалось, что если бы в каких-то храмах были бы курсы по оказанию первой медицинской помощи, по-моему, многие люди с удовольствием бы, если бы эти курсы были бесплатными, ходили бы на них и учились эту помощь оказывать. Элементарно, вот скажу за себя, просто я вот закончила университет, у нас была медицинская кафедра, и вроде бы у меня есть даже книжечка, что я сержант медицинской службы, но тем не менее все знания у меня из головы уже, естественно, улетучились, и иногда действительно посещает какой-то такой страх, что вот не дай бог какая-то экстремальная ситуация, я не смогу человеку помочь. То есть я уже чисто теоретически знаю, как вот сделать там искусственный массаж сердца, знаю чисто в теории. То, чему нас там учили, это было вот только на экзамене. Это не повторялось и не практиковалось. Там остановить кровотечение, там искусственное дыхание, еще какие-то вещи. Мне кажется, что нашлось бы немало женщин, вот подобных нашей слушательнице, которая рвалась в Югославию, которые с удовольствием вот такие курсы бы бесплатные при храме посещали. И в случае каких-то вот не просто экстремальных ситуаций, а элементарно вот твой же собрат-прихожанин на службе от духоты там упал в обморок или сердечный приступ, инсульт определить до приезда скорой, дать какие-то необходимые лекарства, что-то сделать и близкому человеку, и в храме, и на улице. И возникнет вот такая ситуация, и потом, что называется, и скажут, кто оказал помощь. Вот православный христианин, прошедший вот такие курсы. Мне кажется, это тоже определенная миссионерская работа.
Ну, надо сказать, что, конечно, такие курсы были бы уместны, но, наверное, не для всех. Скажем так, вот опять же, хорошо яичко к пасхальному денёчку. Да, замечательно, когда люди молодые, здоровые, как говорится, в силах, знают, как оказывать основы неотложной медицинской помощи, и вот ее оказывают. Но и поэтому, вот, скажем так, если кто-то из вот таких вот молодых, здоровых, скажем так, пожелал бы вот пройти такие курсы, наверное, это было бы уместно. Вот. И в то же самое время, вот, ну, как говорится, кто может, тот должен уметь, по крайней мере, оказывать первую медицинскую помощь, да? А кто не может, у него нет таких сил, ну, хотя бы там, ну, за больными ухаживать. Вот курсы по уходу за тяжело больными людьми. Все это необходимая социальная работа, которая, абсолютно согласен, должна быть при каждом храме и в принципе, вот при каждом же храме есть, в конце концов, прихожане, врачи.
Вот я как раз и хотела сказать, что они могли бы организовать занятия хотя бы там пару раз в месяц, не знаю, для желающих.
Да, да, да. Вот, и поэтому вот какая-то такая работа, это очень, очень уместная, вот именно в плане общей вот социальной работы при православных приходах.
Все-таки мы можем как-то сформулировать, отец Фламиан, вот в завершении нашей передачи, что важнее для человека, помощь душевная, духовная или физическая, или все зависит от ситуации?
Во-первых, важно и то, и другое. Во-вторых, потому что одно другому не мешает. В-третьих, потому что... В-третьих,
всё диктует ситуация,
да,
наверное, да?
Да, потому что, вот, скажем так, бывает такой момент, когда, ну, скажем так, помощь пришла, да, а православные христиане стоят вот как зеваки и смотрят, вот кто-то бегает, кто-то кого-то чего-то носит. Вот. Помощь уже пришла, и действуют профессионалы и так далее. И вот тут вот волей-неволей нужно сказать, что вот окажись мы в подобной ситуации, а мы, собственно говоря, чаще всего и оказываемся в такой ситуации. Гораздо, гораздо реже бывает, когда мы, вот как
один
отец
вот
Александр, да,
всем,
и, вот, да? И вот его помощница, доктор, вот, оказываются вот в такой ситуации. Гораздо, гораздо чаще православные христиане оказываются вот именно, вот кому-то плохо, какая-то авария произошла, или кто-то заболел тяжко, и вот уже действуют профессионалы, и вот тут как раз самое время молиться. И молиться о том, чтобы доктора все правильно сделали, вовремя довезли, правильно поставили диагноз, подобрали лечение и так далее, и так далее. И, по крайней мере, вот, ну, скажем так, пожелать врачам и самому больному и травмированному всего доброго и хорошего во Христе. Увидишь, вот скорая помощь едет там.
Дай Бог, чтобы довезли.
Да, дай Бог, чтобы довезли. Успели. И перекрестить. Вот еще.
Спасибо, отец Флавиан. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Спасибо, батюшка, и до следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.